Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать главные темы к этому часу. Начнем с того, что Россия решила снизить производство нефти в августе. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не ждет, что Россия сочтет эскалацией конфликта создание Евросоюзом тренировочной миссии для украинской армии. В Госдуме поддержали вступление Абхазии в союзное государство. Это тема номер три. В конце обсудим, что сегодня Bloomberg выпустил любопытную заметку, и сказано в ней следующее. Евросоюз хочет бороться с пропагандой в России с помощью ВКонтакте. Пытаются каким-то образом обойти, как считается, имеющиеся препоны для того, чтобы тщательнее, активнее доносить до российской публики точку зрения по поводу ситуации на Украине и вообще ситуации на Западе, до российской как раз аудитории. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для сообщений, говорит Москобот. И в «Умных парнях» у нас сегодня учитель истории школы «Золотое сечение» Сергей Цибульский. Будем про школу говорить, потому что сообщений масса на этот счет. Главным образом нам с вами важно поговорить на тему того, что какие сейчас вызовы для школы и детей в нынешний период, и самое главное, как со всем этим справиться, никому травмы не нанести и, в общем, организовать рабочий и учебный процесс наилучшим образом. Давайте сейчас о движении в городе. Движение. Так как сегодня уже какое? 30 августа, и, естественно, предполагаю, что многие кинулись закупаться к школе всем на свете, и плюс еще возвращаются с дач. 7373948, 5 баллов показывает Яндекс. Для 14 часов в ясной погоде это не характерно. Звоните, пожалуйста, и рассказывайте, где едете вы. 7373948, телефон прямого эфира. По МКАДу главная пробка, значит, она начинается в районе развилки по внешней стороне, тянется до Дзержинки. Пробка по внутренней стороне примерно от поворота на Салтыковку и сюда вниз тоже к Дзержинке. Есть затруднения еще на между Новорижским шоссе, даже Волоколамским шоссе, я бы сказала, и Ленинградским шоссе, что, естественно, затруднение на Хорде тоже небольшое, но в большей степени в районе Коптева. Еще затруднения какие у нас есть? На Садовом кольце пробка, тяжелый Таганский перекресток, Добрынинская и вот район, значит, Белорусского вокзала Маяковки. Здесь тяжеловато. Третье транспортное кольцо, вот скажу, где свободно. Свободно от Мосфильмовской улицы, от Даниловской метро Тульская до, соответственно, Кутузовского проспекта и свободно более-менее в районе Старой Рязанки, Новой Рязанки. В остальном все как-то очень туго и много мелких ДТП. Будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, российская нефтедобыча за 4 недели августа теряет почти 2% по сравнению с июлем. Из крупных нефтекомпаний добыча снижается у «Газпромнефти», в основном из-за начавшегося ремонта на шельфовом приразломном месторождении. Однако основной вклад в снижение производства в России внес «Газпром». Добыча нефти и конденсата снижается вслед за производством газа. Кроме того, российские нефтекомпании, которые стремились в последние месяцы по максимуму загружать НПЗ, в преддверии плановых ремонтов начали снижать загрузку, хотя нефтепереработка сейчас экономически привлекательна. По итогам августа Россия может снизить добычу нефти и газового конденсата именно на 2% относительно июля. Это 1,5 миллиона тонн в сутки примерно. Источники «Коммерсанта», знакомые со статистикой за 4 недели августа, информируют издание. До этого нефтедобыча после провала в апреле показывала непрерывный ежемесячный рост. Крупнейший российский нефтепереработчик «Роснефти», без учета подконтрольной ей «Башнефти», снижает производство на 1%. Добыча «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» поддерживается на уровне июля 220 162 тысячи тонн в сутки, соответственно. Алексей Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Алексей Сергеевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, только я, Александр.
Ой, Александр, ради бога, извините. А каковы последствия, с вашей точки зрения? 2% – это только самое начало или чего ждать дальше?
Да нет, конечно, ну что вы, это, ну, во-первых, из главных, сокращение связано ведь не с уровнем спроса, не с изменениями, связанными с санкционными ограничениями. В первую очередь они связаны с различными ремонтными мероприятиями, которые традиционно проводятся в период пониженного спроса. и планируются сильно заранее. То есть, ну, к примеру, мы можем привести сейчас ремонтные мероприятия, которые проводятся на месторождении Приразломное, находящееся в Печорском море. Это месторождение, на котором ведет добычу «Газпромнефть». Угу. И 2% я предлагаю сравнить с тем показателем, который, во-первых, демонстрировала наша нефтедобыча по косвенным данным в период с марта по апрель, когда сокращение добычи составило более одного, по имеющимся оценкам, более 1 миллиона баррелей в сутки, а это более 10%. Угу. После чего происходило восстановление, и вот сейчас, сейчас даже добыча, ну, вот до вот этого сокращения достигала отметок, превышающих даже отметки начала текущего года, то есть отметки, которые... Оно достигало отметок, которые, которые были явно выше до кризиса. Это нельзя говорить, ну, после того, как закончатся ремонтные работы, добыча, ну, там, где ремонтные работы ведутся, добыча будет восстановлена и продолжится.
Угу. Но, Александр Сергеевич, а каков план, с вашей точки зрения, развития сектора в нынешних условиях, с учетом того, что вроде бы и нефтепереработка для России экономически сейчас привлекательна, но, насколько я понимаю, все НПЗ и там хранилища под завязку загружены, и это каким-то образом все-таки сказывается на темпах? Плюс спрос.
Ну, я бы не сказал, что не могут нефтеперерабатывающие заводы быть заполнены под завязку, потому что от их номинальной мощности, как правило, используется несколько меньше объема. То есть, условно говоря, если у нас можно 300 миллионов тонн перерабатывать в год, то перерабатывается обычно 250.
Угу. Обстоятельная ситуация, которая связана с, ну, как бы со спецификой работы нефтяной отрасли.
Так.
Вот. То есть сам по себе данный факт, ну, о загруженности нефтеперерабатывающих заводов, скорее говорит о текущем уровне загрузки нефтеперерабатывающих заводов, говорит в плюс нашей нефтянке, то есть нефтянка справилась с теми вызовами, которые перед ней стояли с февраля-марта текущего года. То есть, понимаете, к примеру, прекратились поставки в Соединенные Штаты Америки,
да,
начиная с где-то 20 апреля. Туда поступала ведь в основном не сырая нефть. Сырая нефть от объема поставок занимала лишь 30%. 70% это были нефтепродукты, ну, в первую очередь, конечно, мазут. Ну, значит, удалось перестроиться, удалось перенаправить эти потоки туда, где нашлись покупатели. Тем более, понимаете, текущая ситуация, ну, давайте так, воспарим и посмотрим на ситуацию с высоты, если угодно, птичьего полета. Текущая ситуация в мире нестабильная. Звучат угрозы, ну, в виде прогнозов, конечно же. Звучат угрозы дестабилизации рынка Ираном, притом озвучивает их отнюдь не Иран, а уважаемые западные издания, которые, как и 8 лет назад, пытаются использовать Иран в качестве некого такого фактора для словесных интервенций и продавить немножечко цены на нефть. Выступает Саудовская Аравия и ОПЕК в целом, заявляя о готовности, если что, сократить производство в соответствии с, ну, для балансировки рынка. То есть проблема в том, что сейчас никто не знает, сколько нефти потребуется рынку. Спрос растет, но не везде и одинаково. Притом на наших традиционных рынках сбыта, например, в Западной Европе, спрос сокращается. Но это происходит под давлением высоких цен и под давлением экономических сложностей. Однако, если вдруг Европа все же начнет использовать мазут для производства электроэнергии вместо газа, ну, более усиленно, чем она использует сейчас, тогда спрос вырастет. И вот это отсутствие понимания перспектив является большей угрозой для рынка нефти в целом, чем какие-то 2% сокращения, которые продемонстрировала наша нефтянка.
Александр Сергеевич, здесь же еще важно понимать, что насколько успешно мы можем диверсифицировать собственные поставки. И с вашей точки зрения, Китай, Индия, остальные покупатели нашей нефти напрямую, они могут затребовать дополнительный дисконт в обмен на то, что они продолжают пользоваться ситуацией и продолжают покупать наши нефтепродукты, нашу нефть?
Ну, я понимаю. Ну, и нефтепродукты тоже. Вы зря. Когда говорят про нефтяной экспорт, то говорят не об экспорте нефти. Это не одно и то же. Нефтяной экспорт – это экспорт и нефти, и нефтепродуктов. Поэтому, в принципе, вы сначала все правильно сказали про нефтепродукты. Угу. А, смотрите, а есть избыток предложения на рынке? Да, это риторический вопрос. Избытка предложения нету. То есть нету какого-то такого игрока, который готов выскочить и дополнительно 7 миллионов баррелей в сутки предоставить рынку.
Да, проблема даже только в том, что картель покупателей хотят создать в отсутствие избыточного предложения. Я имею в виду, что покупать российскую нефть там по 40.
Картель покупателей, картель покупателей. Ну, давайте. Ну, во-первых, ни Китай, ни Индия не заинтересованы в поддержке.
Абсолютно согласна.
Поддержке американцев и европейцев. Они пытаются на них сейчас деньги зарабатывать, и это вполне успешно получается. Та же самая Индия, покупая нашу нефть, ее перерабатывает и продает в Великобританию, которая запретила покупать наш дизель и авиакеросин, продает туда дизельное топливо. Так что Великобритания немножечко платит своей бывшей колонии. И это справедливо, она должна платить. Uh-huh. Что касается картеля покупателей, это абсолютно нежизнеспособная идея. Хотя бы по той простой причине, которую я уже озвучил чуть ранее, передав слова ОПЕК и конкретно Саудовской Аравии о готовности сократить производство. Да. И, собственно, я уже сказал о тех объемах, которые Россия поставляет на мировой рынок. Она поставляет порядка 7 миллионов баррелей в сутки. 7 миллионов баррелей в сутки – это чудовищная величина. Если вдруг мы, в ответ на какие-то недружественные действия какого-то картеля покупателей, прекращаем поставлять нефть, скажите, пожалуйста, долго этот картель продержится, и долго ли он будет топать ножкой и кричать: мы хотим нефть по 40? Ну, хорошо, хотите, походите по рынку, поспрашивайте.
Да нет, в учебнике по экономике ценообразования, в общем, вся система ценообразования описана. Сколько будет нефть в таком случае стоить, безусловно.
Сколько угодно, да. Я надеюсь, МакКоннелл и Брю написали там где-то, да, что нефть будет стоить сколько угодно. Безусловно, мы предоставляем дисконт, но этот дисконт в основном связан не с, условно говоря, не с тем, что Индия и Китай так брезгливо смотрят на нашу нефть и говорят: ну так и быть, мы купим. Нет, дисконт связан с теми рисками, которые возникают у перевозчиков. Риски связаны, это главная вообще угроза для нашей нефтянки сейчас на самом деле, это риски, связанные с перевозкой морем, которые выражаются в рисках непосредственно наличия судов, суда есть, и в рисках, связанных со страхованием этих судов. Вот по удары по страхованию, как раз, которые нанесли наши западные партнеры, как раз и заставляют предоставлять этот дисконт, потому что это плата за риск перевозчикам в первую очередь, а уже потом какое-то желание предложить более выгодную цену. И без этой более выгодной цены нефть бы купили, потому что просто физически ее нету на других рынках. Нам здесь надо закрывать вопросы, связанные с судостроением, с страхованием и прочим. Вот это действительно, да, это болезненные точки, болевые точки, которые необходимо прикрывать. Ну, прикрывать в первую очередь за счет развития собственного, за счет строительства собственных судов, способных перевозить необходимые нам объемы нефти. Ну, это, правда, порождает вопрос, который уже задавался 13 лет назад, о необходимости развития нашего судостроения. Прямо скажем, те совещания, которые были тогда, не в полной мере получили отражение в объективной действительности, к сожалению, иначе ситуация сейчас была бы еще проще. Но, еще раз подчеркну, смотрите, падение было в марте-апреле, там где-то на миллион, более миллиона баррелей в сутки. Сейчас это падение уже отыграно. Понятно. Новые рынки сбыта найдены. А даже умеренные прогнозы о развитии нашей нефтянки говорят о том, что да, снижение добычи в следующем году будет, но оно будет связано с прекращением поставок в Европу, притом это сокращение будет в пределах 5%.
Примерно. Понятно. Спасибо большое. Да, Александр Сергеевич, благодарю вас. Александр Фролов был с нами, замгендиректора Института национальной энергетики. Еще в тему энергетики «Газпром» уведомил французскую компанию «Инжи», видимо, так она читается, о сокращении поставок газа. Причиной называются разногласия по применению контрактов. Но в то же время, обращая ваше внимание, о чем пишет иностранная пресса, в частности, Bloomberg пишет, что аналитики Goldman Sachs призвали инвесторов вкладывать средства в сырьевые товары. По мнению аналитиков, риски рецессии на мировых рынках в ближайшем будущем преувеличены. Тут еще Илон Маск выступил, что в ближайшее время мир не сможет отказаться от нефти и газа, как бы того, кому не хотелось.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не ждет, что Россия сочтет эскалацией конфликта создание Евросоюзом тренировочной миссии для украинской армии. Об этом он заявил по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу. Цитирую, «Нет, я так не считаю. Конечно, Россия не будет довольна, но мы предоставляем огромный объем военной помощи. Как можно поставлять вооружение и не обеспечивать подготовку?» задался вопросом Боррель, отвечая на вопрос, не сочтет ли Москва создание такой миссии эскалации конфликта. Боррель также отметил, что страны Евросоюза обсуждали запуск такой миссии еще до начала боевых действий на Украине. Но при этом, насколько мы понимаем, в самом Евросоюзе разные мнения на этот счет. Некоторые государства осторожно выступают с критикой подобного рода решения, говоря, что это равнозначно эскалации, потому что официальное появление третьей страны, тем более третьей страны, состоящей из, пусть даже военных, но пусть инструкторов, но военных из государств НАТО, это, в общем-то, чревато, и, соответственно, это будет даже еще более обострить ситуацию, нежели поставки вооружения на Украину именно странами Запада. 7373-948, телефон прямого эфира. Что думаете вы на этот счет? 7373-948, по коду 8495. С нами сейчас Франц Клинцевич, военно-политический обозреватель. Здравствуйте, Андрей Франчевич. Алло.
Да-да-да.
Андрей Францович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что это все-таки за миссия такая? И самое главное, действительно, чем это чревато, если она появится на Украине?
Ну, смотрите, здесь речь идет о том, что Европа, поставляла до этого определенное количество вооружений и боеприпасов, проводила локальное обучение в каждой стране отдельно сотрудников Украины или там военнослужащих или техников у себя на территории.
Так.
Но Жозеп Боррель, министр иностранных дел ЕС, он как бы красиво это озвучил накануне, что вот мы, наверное, будем создавать единую тренировочную миссию. ЕС не указал, в какой стране, в которой будут присутствовать специалисты со всех стран. Как бы намекая, что Европа единым фронтом будет проводить эту политику и тренировать военнослужащих. Но мы до этого много слышали, что в Польше готовили, в Чехии. Очень много по телеканалу у нас проходило информации, что в Англии там готовят, и видеосюжетов по этому поводу было. Вот он захотел привлечь всех остальных. Но саммит министров обороны, который сегодня проходит в Праге, он такой неформальный, он по этому поводу не договорился. Угу. Более того, я хотел процитировать, допустим, министр обороны Австрии, вообще сразу прямо сказал, что мы вообще не понимаем параметров этой миссии, вообще о чем идет речь. И у нас не очень много шансов, что она вообще состоится. Потому что это очень сложная такая вещь. Это практически объединенная, то есть Европа давно грезит идеей единой европейской армии в противовес НАТО. Американцам не дают. Это неинтересно. И вот, возможно, они как бы решили попробовать потренироваться хотя бы на варианте тренировки украинской армии. Вот сделано, потому что это должен быть консенсус, а страны не дадут им это сделать.
Но, Андрей Францевич, тогда получается, это все-таки попытка, чтобы европейцы хорошо под эгидой того, что просто инструкторы, которые обещают, там, обучают пользоваться гаубицами и так далее. Угу. Но сам факт появление иностранных инструкторов, пусть это как будто бы инструкторы, на территории Украины, Москва же неоднократно предупреждала, что это равнозначно все-таки усугублению ситуации, потому что, да, оружие, но третья страна, возможно, в этом заинтересованы натовцы, но точно совершенно не заинтересована Москва и будет рассматривать это как дополнительное вмешательство в то, что происходит на Украине.
Ну, смотрите, они заявляют эту миссию в Европе. То есть вообще откуда эта идея родилась?
Да.
Почему тренируются украинские военнослужащие за границей? Неужели там они на месте не могут? Не могут, потому что мы эти объекты принимаем как военные объекты, наносим по ним удары. И уже было много таких подтверждений. То есть они не могут организовать процесс с размещением там новобранцев, еще что-то, потому что это будет восприниматься как военная цель, законный, и будет нанесен удар. Что касается их инструкторов непосредственно в ВСУ и вообще на поле боя, это давно не секрет, они там неформально присутствуют, американцы тоже об этом не раз говорили. Да, это не военнослужащие кадровые, это как бы является наемниками, там как угодно их можем назвать, да, они их называют операторами, там, значит, контрактниками или как-то еще по-другому, у них же тоже существуют частные военные компании, которые туда выезжают. Вот. Они присутствуют, в том числе по информации наших разведорганов, присутствуют целые подразделения, там, польских, допустим, наемников, еще что-то. Да, для нас понятно, но условия, скажем так, то противостояние, которое уже есть сейчас, и мы понимаем, что мы ведем противостояние не с Украиной, мы ведем противостояние с НАТО, потому что присутствуют военные стратегии натовские в штабах Украины. Они полностью обеспечены всей космической инфраструктурой НАТО, то есть спутниковые снимки и все остальное. Мы понимаем, что цели указания оружия высокоточному дают американцы. Более того, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, американский, который, ссылаясь на своих источников, сказал, говорит, я точно знаю, что на каждой установке есть наши военные специалисты. Ну, это они не действующие военнослужащие, но операторы американцы, потому что мы украинцам доверяем только как водителям ездить. Высокоточное оружие им там в руки не дают.
Андрей Францович, но с точки зрения военного права, появление подобного рода контингента, что означает?
Смотрите, с точки зрения международного военного права, так называемый казус белли, то есть повод к войне, да, или какое-то противостояние, у нас уже по этому поводу заявляло руководство нашей страны, что появление кадровых военнослужащих, регулярных частей армии на Украине, неважно в каком формате, там, миротворцами они будут прикидываться или еще что-то будет для нас, начало боевых действий и законные удары по ним мы будем наносить. То есть мы сразу их предупредили. Иные инсинуации, это будут, вообще по-другому будут восприниматься. Мы не допустим вхождения войск туда. Хотя на самом деле Европа сейчас к этому, и Америка к этому очень сильно готовится.
Ага, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт уже международного уровня.
Да, смотрите, что сейчас происходит. Украина на фронтах проигрывает, это всем понятно. Зеленскому западные СМИ отвели 3 месяца на хоть какие-то результаты, потому что спадет зеленка, он не сможет обороняться, то есть войска будут как на ладони для нашей армейской авиации беспилотников, которые, кстати, сейчас у нас наполняются иранскими, если, как говорится, не врут СМИ. Значит, ну и газовый кризис в Европе, который с огромной скоростью развивается, они там в Средневековье погружаются, им будет уже не до Украины. Поэтому помощь будет остановлена, при этом у нас сейчас готовится большое количество резервов, войск, которые сейчас подходят к фронту, а у них уже все исчерпано. Они уже начинают летчиков там мобилизовать и другие специальности по Европе, там через консульство. Так. Делают все, что могут, и мобилизуют женщин. У них до 1 октября женщины там 14 профессий должны стать на учет, им запрещен выезд за границу. Ну, то есть они уже полностью все выбирают. Европа, понимая, что сейчас большая часть Украины будет захвачена россиянами, в нашем понимании освобождены, они начинают наращивать группировку. И американцы нарастили более 100 тысяч своих военнослужащих в Западной Европе. Такого не было с 2005 года. Они перебрасывают туда кораблями боеприпасы и технику.
Ну, то есть за Украину предполагается, что действительно будут есть вероятность того, что будут воевать американцы уже вот прям в открытую.
Есть очень высокая вероятность, что НАТО, я бы так сформулировал, войдет на территорию или попытается поучаствовать в этом конфликте уже непосредственно, потому что иная другая помощь сейчас не помогает Украине. То есть, как писал, по-моему, «Нью-Йорк-Пост», что Америка может пойти по вьетнамскому сценарию, когда они сначала поддерживали, а потом в итоге сами ввязались. Поэтому я буду оперировать просто фактами, как выводы уже, как говорится, сами слушатели сделают, да, то есть идет наращивание группировок. Огромное просто количество. Созданы тренировочные лагеря для набора новобранцев из прибалтийских стран. То есть бедные страны начинают сейчас набирать добровольцев, и там они тренируются. Поляки увеличивают свою армию до 300 тысяч. У них сейчас 168, они объявили об этом. Американцы перебрасывают свои стратегические силы авиационные. Они перебросили 12 самолетов F-22 «Раптор». Это их самые суперсовременные, по их понятиям.
Они это 5 секунд. Вывод, коротко.
Вывод, что дальше может ситуация только усилиться в военном плане.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Францевич. Благодарю вас. Андрей Клинцевич был с нами, военно-политический обозреватель. Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, смотреть нас можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва», смски, телеграм-бот, все для вас, прямой эфир тоже. В Госдуме тем временем поддержали вступление Абхазии в союзное государство. Ранее с такой инициативой выступал президент республики Аслан Бжания и глава регионального МИДа Инал Ардинба. Первый зампред комитета Нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» эти устремления одобрил. Предлагаю его послушать, а потом обсудить.
Заявление, сделанное на прошлой неделе президентом Республики Абхазии Асланом Бжания, на этой неделе повторил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардинба. Это важное заявление, которое, конечно, преследует целью, войдя в союзное государство, попробовать решить целый ряд проблем по наращиванию потенциала отношений с Россией, которые сулит членство в общем пространстве союзного государства. Мы в Государственной Думе сторонники того, чтобы были созданы условия для постепенного снятия контроля на этой границе по образцу границы союзного государства между Россией и Белоруссией. Но для того, чтобы выйти на это, нам говорят вполне справедливо, надо быть частью этого союзного государства, надо в него войти. Проблема, во-первых, заключается в том, что для того, чтобы упростить все процедуры, связанные с развитием Абхазии, не только переход через границу, но и инвестиционные процессы и многое другое. Для этого, во-первых, необходимо сблизить законодательство и принять решение по давно отложенным вопросам, связанным с гарантиями инвестиций в Абхазии, связанным с унификацией таможенных сборов и платежей с Россией и другими членами Евразийского союза. Потому что снятие, скажем, таможенного контроля на границе с Россией означает перенесение этого таможенного контроля на абхазо-грузинскую границу, границу Абхазии. И безусловное понимание того, что таможенные сборы в этом случае должны быть унифицированы с таможенными сборами, существующими в России и других членах Евразийского союза и союзного государства. Я считаю, что решение о вступлении Абхазии в союзное государство, если оно будет поддержано руководителями России и Белоруссии, откроет серьезную перспективу для решения многих вопросов, которые сегодня тормозят развитие Абхазии и в определенном смысле закладывают ее отставание в развитии курортной инфраструктуры, собственного сельского хозяйства и всего остального. Такое вот отставание тем более недопустимо в условиях, когда у Абхазии, безусловно, есть несмирившийся противник Грузия. Она демонстрирует прогресс в развитии своей курортной инфраструктуры с помощью иностранных инвестиций, например, в Аджарии. И, конечно, сравнение здесь по качеству, по набору услуг, по обустройству не в пользу сегодняшней Абхазии, а это упрек не только Абхазии, но и России, которая Абхазию признала, ее поддерживает, без поддержки которой вряд ли Абхазия могла бы самостоятельно развиваться. Поэтому мне кажется, что тут есть обоюдные интересы России и Абхазии в том, чтобы такое решение состоялось. Но на пути к этому есть препятствия. Во-первых, мы не знаем еще о позиции президента Республики Беларусь. Он до сих пор не признал Абхазию, Беларусь не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию. Но, я думаю, времена сейчас изменились, и беспокоиться о том, что в ответ на такое признание на Белоруссию будут наложены какие-то санкции, уже не приходится. На Белоруссию и так наложены санкции. Есть вторая проблема, поскольку, скажем, таможенные сборы и платежи регулируются у нас не в рамках союзного государства, а в рамках Евразийского союза, нам надо добиться согласия партнеров по Евразийскому союзу на такое вхождение в общую таможенную зону республик, которых они не признают. Добьемся мы такого согласия от Казахстана, от других членов Евразийского союза, это вопрос к нашей дипломатии. Но я думаю, что у нас есть свои аргументы. И их нужно в этом случае, как мне кажется, употребить, в том числе в наших, в абхазских и в общих интересах.
Это был Константин Затулин, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Давайте с вами теперь обсудим 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Перспективы объединения в союзное государство России, Белоруссии, сейчас Абхазии. Я напомню, что 26 числа Абхазия и Южная Осетия праздновали годовщину своей независимости. Теперь речь идет о том, что, по крайней мере, в Абхазии чиновники стали говорить о том, чтобы входить в союзное государство. Вы помните, что неоднократно оттуда высказывались мнения о том, что хорошо бы в состав Российской Федерации войти, но дальше заявлений ничего не шло. Да, декларировалось, что хорошо бы провести референдум, но дальше, опять же, реакции не было. И, соответственно, возникает вопрос, вот перспективы союзного государства. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, давайте с вами обсудим. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, это как раз самые хорошие перспективы. Именно так. Союзного государства. Смотрите, вот он сейчас Константин Затулин он сказал, но он не совсем понял. Если не входить в Евразийский союз, но войти в союзное государство, так, которое создаст внутри себя единые, допустим, номерные знаки, единую таможню, и не привязываться к таможне Евразийского союза, а только к таможне Российской Федерации и Беларуси. Вот единые. Так. И вопрос создания единых органов, но формальные суверенные государства с своими главами. А вот органы полиции, таможни, там ГИБДД, там я не знаю каких там, это вот общие будут органы.
Это общие, но здесь тоже, спасибо большое, вы знаете, здесь тоже сложности, потому что очевидно совершенно, когда речь идет, опять же, у нас до сих пор до конца не реализована вот эта интеграционная карта между Россией и Белоруссией. Помните, разговоры ведутся с 98-го или 96-го года, уже сколько времени прошло. И, соответственно, возникает вопрос, там же тоже ключевые были проблемы по эмиссионному центру, по... соответственно, другим ключевым органам, естественно, которые в том числе экономики касаются. То есть, условно, что остается, что становится общим, что становится и что остается кому подконтрольным. Мы же понимаем все равно, что, подразумевая, говорим союзное государство, подразумеваем Россия и. И этому нужно точно, совершенно этим словам нужно отдавать отчет. Россия и. Как Советский Союз все равно формировался вокруг РСФСР, то, соответственно, вокруг России, как Российская империя, тоже она, соответственно, там центр был, там Питер, Москва и так далее, вот, то, соответственно, все остальные были губерниями, имели все равно подчиненное положение. В данном случае тоже, с вашей точки зрения, как это должно выглядеть и при каких условиях? Или вам эта идея претит? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что, ну, опять же, трата бюджетных денег, хотя она и сейчас есть тоже трата бюджетных денег. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, да.
Я, знаете, во что не верю, что такие заявления руководства Абхазии делаются без проработки. Вот этот самый Константин Затулин говорит, мы не знаем позиции Александра Лукашенко. То есть они делают заявление, а ни Путин, ни Лукашенко ничего об этом не слышали. И вдруг Лукашенко говорит, да не, ну я против, а Путин начинает его уговаривать. Слушайте, такие вещи так не делаются, уже все проработано.
Сергей Алексеевич,
давно.
Подождите, а как тогда расценивать периодически звучащие из Абхазии и Южной Осетии идеи референдума о присоединении к России? А потом в Москве говорят, что эти планы не стоят.
Там сомневаются, не сомневаются. Так. Такие вопросы в наше время так не делаются. Просто сказать и не проработав такие вещи.
У нас, да, в Абхазии делаются. Вот, Сергей Алексеевич, у нас не делается, а в Абхазии делается. Вы же понимаете, что через информационное поле можно...
Посмотрим.
Спасибо большое. Через информационное поле можно, в общем-то, и прощупывать почву, действительно. И, соответственно, декларировать собственные какие-то чаяния, намерения. А вопрос, главное, условия. То есть очевидно совершенно, что после событий 8.08.08, потом наделением независимости Абхазии и Южной Осетии, в любом случае эти регионы, мы понимаем, что они находятся под защитой Российской Федерации, под протекторатом Российской Федерации, понятно. Да, это независимые государства, ну там рубли ходят, там с российскими паспортами люди ходят. Естественно, в любом случае эти государства связаны довольно серьезно с Россией. Но и дальше... встает, конечно же, вопрос, а что потом? Это вхождение в состав, но как-то вот не встречало это энтузиазма у ряда местных чиновников тоже, да и в Москве, в общем-то. А хорошо, давайте попробуем через союзное государство. Но тогда что? Тогда что и смысл какой? 7373948. Единственный плюс от союзного государства, который, как я, простой гражданин, четко могу потрогать, это когда в аэропорту проходишь на рейс, там надпись «Для граждан союзного государства». И в Минск пускают по внутрироссийскому паспорту. Вроде все. К функционалу союзного государства, который сейчас существует, тоже имеются вопросики, говорит Виталий. Вы знаете, Виталий, даже проблема в том, что без наличия даже вот этого пока что несколько формальной схемы по союзному государству... его отсутствие или отсутствие союзного государства, это скорее минус. Потому что очевидно совершенно, государства, которые связаны с Россией, государства, которые были связаны с Советским Союзом, как только Советский Союз распадался, эти государства оказывались в поле зрения других людей, которых мы называем своими партнерами. Кто-то называет противниками, врагами и так далее. Вы же понимаете. Эти государства, ну, судьба у них такая. Ну, судьба. Эти государства в хорошем смысле слова называются лимитрофами. И у них судьба такая. Всегда быть вот около кого-то. Ну, просто вопрос, на каких правах, на каких условиях. Как кажется, условия Российской Федерации, в общем-то, выглядят более демократично, приемлемо и даже комфортно во многом для руководителей этих государств, бывших даже советских республик, чем нежели по тем условиям, которые могут выдвигать другие. И мы это неоднократно видели. Формат конфедерации, который называют союзное государство, без формального присоединения, Мартин пишет. В Беларуси на поезде просто так проезжаешь, нет таможни. Россия только Беларуси 50 миллиардов долларов вложила в их экономику за 20 лет. Неплохой такой союз, говорит Рафаэль. А какой нам с этого цимис? Давайте с вами обсудим, какой нам с этого цимис. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста, Евгения. Слушаю вас, да.
Вот вы неправильно говорите, что там формировался СССР в отношении, что там еще в отношении России, так это неправда, конечно, все там на более-менее равных условиях было. Я вам даже скажу больше, быстро скажу, Россия была самой нищей страной, я законстатирую, как пока не в обиду, самой нищей среди 15 республик, потому что я побывал в 7-8 еще до 91 года. Вот. А теперь вот по вашему вопросу, это смешно. Хотя союзное государство между 146 миллионов страной и где-то 0,3 миллиона. Если хотят, единственный вариант, что как автономные республики, пожалуйста. Вот как автономные республики, пусть ходят в состав России.
А зачем? А почему они как союзное государство-то?
Ну, не может союзное между огромной 146 миллионной страной и где-то, ну, это несопоставимые величины. Понимаете, Россия себя унижает таким союзом.
Да перестаньте вы про унижение, спасибо большое. Про унижение говорить, сразу про какое-то унижение. Ну, о чем речь? Слушайте, в Лихтенштейне живут, по-моему, 300, сколько? Не, в Люксембурге 300 тысяч человек живут, в Лихтенштейне еще меньше, по-моему. Но это не мешает странам входить в Европейский Союз. Вот. Или условно экономика Германии несопоставима с экономикой Прибалтики. Вот. Но при этом Прибалтика прекрасно себя чувствует в составе Европейского Союза и даже там пытается что-то, в общем, диктовать Германии, вы же понимаете прекрасно. Поэтому, ну, как-то вот, а что, кого? Китайцев звать сюда? А давайте союзное государство между Россией и Китаем. Как на вас посмотрят даже люди, которые прекрасно понимают, что с Китаем нужно быть, ну, довольно осторожными. И китайцы, самое главное, это тоже понимают, что с русскими надо быть осторожными. Вот. Поэтому, когда вы говорите про цимис, может быть, цимис – это безопасность в нынешнем моменте? Нам нужны государства понятные, дружественные нам, чтобы там вот это бурление какого-то вечного не происходило. Это бурление происходит во многих бывших республиках Советского Союза. Так зачем сейчас, соответственно, делать так, чтобы давать лишний повод, чтобы опять были попытки расшатать там ситуацию внутри? Соответственно, человек, который управлял Грузией в 2008 году, это попытался сделать. Что было потом? В кадре все эти помнят. Вот, поэтому Грузия не пытается туда суваться снова. И, соответственно, а с Грузией отношения, ну, вы понимаете, какие. Вот, потому что в какой-то момент, в общем, все были опьянены независимостью и прочее. Но в итоге попали от зависимости кого-то другого. Так, Беларусь дружественная, это точно, говорит Панк 13-й? Ну, да, это, скажем так... Когда вы с кем-то дружите, или, может быть, не нужно в принципе употреблять формулировку «дружественное государство». Государство-партнер, понятное государство и так далее. Не братско-сестринский, не вот эта вот вся риторика, а просто понятное нам, а самое главное, безопасное для нас государство. Вот какая задача, скорее всего, стоит перед Российской Федерацией. А кто называет это дружбой, кто называет это родственными отношениями? Это все диалектика.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Блумберг сегодня написал, что Франция и Германия предложили бороться с пропагандой в России, внимание, через Телеграм. Париж и Берлин в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИДов стран ЕС по визовому вопросу, предлагают в Евросоюзе меры по борьбе с якобы пропагандой в России, которая включает распространяемые в соцсетях курсы и инструменты для обхода цензуры, пишет Блумберг. Документ с предложениями, подготовленными техническими экспертами из европейских стран, предлагает Евросоюзу использовать так называемый креативные пути для распространения якобы независимой информации в России. В неофициальном документе, однако, страны также призывают к поддержанию открытых каналов для коммуникации с Москвой, несмотря на вводимые санкции Евросоюза и поддержку Киева. Сергей Маркелов, политический советник и политолог с нами. Сергей Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как все-таки вот понять, легко ли обойти те самые препятствия? И самое главное, насколько эффективно удается, ну, например, Российской Федерации препятствовать распространению чуждой нам информации в условиях открытого информационного пространства?
Ну, смотрите, есть как препятствовать. Препятствия, безусловно, есть два способа. И на сегодняшний на момент нашего с вами эфира пока придумано только два способа эффективной борьбы с пропагандой, либо, ну, и контрпропагандой, как угодно называйте это.
Так.
На языке разведчиков пропаганда, на языке контрразведчиков контрпропаганда. Это первый способ. Это ограничение, то есть так называемый, ну, условно назовем, информационный концлагерь, информационная закрытость. То есть просто тупо обрубать источники, из которых может это идти. Это первый способ. Второй способ, более хитрый, это так называемый способ, ну, я его везде в разных литературе называю по-разному, ну, назовем его по-русски так. Это способ переедания, то есть, условно говоря, перебивки информации одной другой с учетом информационного потока. Ты просто тупо, информация живет несколько минут, несколько секунд некоторая, и, соответственно, вот эта живучесть и укорочение жизни того или иного сигнала, это есть, по сути, вот как бы способ борьбы с этими сигналами. То есть постоянное переворачивание сигнал на сигнал, сигнал на сигнал, сигнал на сигнал. Все, больше ничего не придумано. С точки зрения эффективности.
Да.
С точки зрения эффективности, смотрите, тут всего тоже не так много критериев. Критерий первый и самый важный. Это эффективность пропаганды измеряется тем, какое количество людей, услышав тот или иной информационный сигнал, делает этот сигнал своим личным мнением. Все. То есть, другими словами, он может его личное мнение оставить внутри себя, ни с кем не обсуждать, тихонечко так себе что-то проговорить. О, да, это так я и думаю. Другой, например, может выйти в какую-нибудь соцсеть, написать быстренько ответный пост и сказать та-та-та-та-та. Кто-то выйдет там в стрим какой-то, понимаете, и скажет, а я вот только что услышал, это абсолютно ложится на меня или не ложится. То есть, вот главная задача пропаганды – это сделать чужую информацию твоей собственной, как только ты ее услышал.
Но, Сергей Николаевич, как понять все-таки, чья пропаганда мощнее? Вот в данном случае, если такая утечка у Блумберга есть, она соответствует действительности, то есть с той стороны действительно озаботились тем, что пропаганда перестала работать, та точка зрения перестала приниматься в том объеме, в котором было, ну, не знаю, изначально или что?
Россия, да, вы совершенно правы, как бы расчетливые капиталисты, они ничего не делают просто так, сидят мозговые центры, мозговые центры выдают аналитику и видят, что все, что, условно говоря, сигналы куда-то в космос улетают, то на границе между космосом и космосом под названием Российская Федерация, информационная среда, эти сигналы либо отскакивают в режиме как бы пинг-понга, либо проходят в режиме рентген-путей, то есть рентгеновских лучей проникли и также в космос куда-то ушли дальше. То есть, другими словами, российское информационное поле достаточно специфическая среда для того, чтобы в нем что-то, как там, знаете, как там слону в лавке, что-то, так сказать, начать разворошить и что-то сделать. Мы достаточно, во-первых, мы ограничены языком. У нас самый один из сложных языков. Это очень проблемно. Пропаганда – это язык. Второе, у нас достаточно защищенная культура. Третье, у нас достаточно много делается самой страной по формированию определенной системы убеждений в правоте, в отношении к России и прочее, прочее, туда, вот, в сторону чего хотите.
Сергей Николаевич, да, но здесь тогда мы говорим о том, что условно наша пропаганда работает хорошо на внутреннюю аудиторию, но ведь задача еще и работать во внешнюю аудиторию, а здесь многие медиа-аналитики говорят, что у нас действительно есть определенный провал, потому что объективно весь мировой пиар и джиар работает на Украину.
Вы знаете, да, это так. Я только тоже могу с этим согласиться. И причем не только он работает, ну, условно говоря, по минимум по трем критериям, по которым мы точно подвисаем. Это критерии языка, как я уже сказал, то есть как бы там среда англоязычная достаточно. Это понятно, что там нужно как бы нативную историю, так сказать, языковую и так далее, просто так не пройдет. И тексты нужны правильные, и прописанные, и так далее. Второе, что важно, это то, что они тоже защищаются, и они тоже, безусловно, вокруг Украины создана некая информационная, там минимум, так известно, там минимум там, полтора десятка центров по психологической обработке, как бы работает на Украину, от Англии до США и так далее. То есть, условно говоря, огромная машина по управлению информационными потоками, безусловно, работает на Украину. А мы, у нас, повторяю, мы работаем в подавляющем числе сигналов, где-то, я думаю, процентов 80-90, у нас информационное поле именно на себя. То есть мы идем по сценарию, как я сказал, вот из двух сценариев, да, мы идем по сценарию защитить своих от неправильной информации. Да, что-то просачивается во внешнюю среду, что-то у нас уходит, и где-то все равно мы, безусловно, мы бы не были такими идиотами, если бы мы тоже там свои как бы расстановки не делаем. Мы видим регулярные колонки, появляющиеся в самых топовых изданиях мировых. Случайно раз появилась какая-то украинка, которая уничтожает Зеленского. Помните, да, депутат парламента? Случайно, в кавычках говорю. Случайно появляются колонки в National Interest, случайно появляются колонки Washington Post и так далее. Это в кавычках все случайно. Мы работаем, да, мы пробиваемся, потому что, условно говоря, заборы у них не менее серьезные, чем заборы у нас, в нашу сторону.
Сергей Николаевич, ну в данном случае, с вашей точки зрения, стоит ли ожидать сейчас какого-то нового витка именно информационного противоборствования, противостояния? И самое главное, кто здесь вот под имеющиеся и меняющиеся обстоятельства подстраивается, адаптируется, точнее, активнее, та страна или наша, как вы считаете?
Ну, вы знаете, с точки зрения того, что мы-то как бы пока формируем свой костяк, условно говоря, как бы наших этих самых друзей, да, вот он только формируется на глазах у нас. По-новому, там, по новые отношения с Азией, новые отношения с Ближним Востоком, новые отношения с Латинской Америкой. Мы только-только вот начали зацеплять вот это состояние, условно говоря, пророссийской части мира. Поэтому мы, конечно, этот маховик раскрутим, никуда он не денется, и он будет работать. А так, с точки зрения того, что вы говорите, совершенно точно, как бы, им обидно, как бы, что европейцам обидно, потому что, действительно, они не знают, как эту историю, вот, как бы, продлить. Да, вы правы в чем, они работают эффективнее. Не потому что наши работают плохо, а просто, вот, знаете, условно говоря, можно же, знаете, как сказать, лучше, если один гриб на поляне, да, а ты просто выше других грибов на поляне. Вот мы работаем так. То есть у нас тоже все есть, но тот грибочек чуть повыше.
Там повыше, вот, да. Спасибо большое, Сергей Николаевич, благодарю вас. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Какие провалы у нас же RT есть, нам говорят, приводят разные выкладки, что это самая популярная СМИ на Западе, которая лихо обходит CNN. Нам не говорили никогда этого, Виталий, кто кого обходит. Во-вторых, действительно, вы, скажем так, утрируете ту информацию, которая есть, и даже люди, которые руководят этим телеканалом, непосредственно говорили, что да, столкнулись с серьезными проблемами, потому что просто отрубают от вещания. И вопрос еще сейчас связан с тем, что как осваиваются альтернативные источники и, точнее, средства информации, средства донесения информации. Вот в чем дело. Bloomberg пишет, что активно пытаются каким-то образом проникнуть в телегу. Вот. Вопрос возникает, кто действительно может использовать новые средства связи, новые виды, соответственно, воздействия на аудиторию. Это тоже же все очень важно. Этому обучаются, этому надо обучать, безусловно. Вот. Кто-то тут говорит еще... Так, есть такая профессия журналистика, не путать с пропагандой, говорит Рафаэль. Вы знаете, Рафаэль, хороший пропагандист, значит, хороший журналист. Вот. А не всегда нехороший журналист может быть хорошим пропагандистом. Понимаете, в чем дело? Так, новости, которые приходят с пометкой «Срочно». Обвинение запросило для Ивана Сафронова, журналиста, коммерсанта «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса, 24 года колонии. И, соответственно, прокурор, да, Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить к 24 годам строгого режима. Дело слушается в закрытом режиме. 2 года Иван Сафронов сидит в СИЗО Лефортово. Подробности пока этого дела не раскрываются, все под грифом секретно. Но вот единственное, что известно, 24 года, адвокаты говорят, что не согласны с выдвинутыми обвинениями. Подробности в новостях.